Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня здесь, в этой студии, Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, Ольга Клод, иконописец, преподаватель иконописи института, Алла Митрофанова, и я, Алексей Пичугин. Меня все-таки очень заинтересовали вот эти слова, Ольга Григорьевна, ваши, про выдавливание художника. Мы знаем примеры Врубеля, примеры Васнецова, которые оставались, будучи художниками, в том числе, наверное, были иконописцами или иконописцами тоже. Время было такое, когда огромное количество художников и архитекторов участвовали в росписи храмов, написании икон, и при этом не оставляя своего повседневного творчества. А насколько это вообще возможно в иконописи, или это исключение времени? И есть ли сейчас такие примеры, когда человек занимается и православным иконописанием, и обычной живописью, которая его, во-первых, кормит, во-вторых, ему также важна и интересна еще эта сторона творчества. То есть он себя выдавливает художника здесь, но остается художником вот тут.
Конечно, есть такие примеры и попытки, и наверняка они могут быть успешными, эти попытки. Но... Понимаете, на мой взгляд, есть один критерий, когда мы смотрим на икону. Можем мы перед ней молиться или нет? В какой форме она будет сделана? Это не суть. В институте мы проходим историю искусств, мы смотрим на расцвет русской иконописи, 14-16 века. Мы смотрим на византийские образцы великие, там, 12 века. Мы на них смотрим, но человек 20-21 века, неизбежно, в нем есть все накопления по истории искусств. Он видел и Возрождение, и итальянское Возрождение, и XIX век, романтизм, и современное авангардное искусство. Это все при нем, это выбросить невозможно. И он может владеть самыми разными формами изобразительными. Но как сможет ли он найти в своем творчестве ту форму, которая даст возможность вот быть, иконе, быть иконой. А когда Врубеле великолепные картины, я его в юности вообще очень любила, как и Нестерова, например. Нестеров глубоко верующий человек, но это человек своего времени. Надо ли нам возвращаться к этому в иконе? Я не верю. Потому что в иконе русской, 15 века, потрясающе все выверено благодаря глубокой вере писавших. Когда мы смотрим на Дионисия, на его там фрески Ферапонтова или на иконостаса, на его образы, вот то бесстрастие, к которому человек должен прийти, то преображение плоти, о котором говорится в православии, о преображении всей материи, там, например, если говорить о празднике преображения, для чего он нам важен? Не просто воспоминание об этом дне, а о том, что мы все можем преобразиться, и материя наша должна, и на земле мы должны преобразиться. И вот иконописцы отточили ту форму, в которой выражается эта идея преображения. Когда мы смотрим на картины 19-20 века, это уже человек не преображенный. это человек вполне земной. Я помню, как я дежурила на первых выставках, там, 88-89 года, первых выставках иконописи, и ко мне подходили и миряне, и батюшки, которые говорили: почему вы пишете так? Так это надо, чтобы, ну, чтобы как живой был. Люди хотят, чтобы был как живой. И потом, уже, я знаю, в 90-х годах в академии там вели для священства, для студентов курс истории искусства, русского искусства, византийского. И так что люди привыкли к этим образам. Ну вот...
Вы знаете, вы говорите, я вспоминаю Сикстинскую Мадонну, перед которой, ну, я не знаю, это такое восхищение этой красотой, что это восхищение, оно, ну, может быть, даже и сродни какому-то религиозному порыву внутри человека.
Конечно.
Но это прежде всего Рафаэль. И где здесь вот проходит граница, на самом деле, не очень понятно.
Очень сложно. Ну, вот если говорить о Рафаэле, две его великие фрески находятся в Сикстинской капелле, друг напротив друга, Афинская школа и Преображение. И вот, когда они друг напротив друга повешены, ну, то есть они написаны на стенах, можно оценить все преимущества и все недостатки вот этого способа живописи, вот этого, на основе которого потом родилась академическая живопись. Если Афинская школа – это шедевр мирового искусства и как бы визитная карточка Ватикана, действительно, она по композиции, по идее выполнена безупречно, Преображение, которое богословски более важная вещь, на мой взгляд, ну, и даже как бы вот если мы посмотрим по альбомам, оно не так запомнилось зрителям, не так искусствоведами преподносится, как такой вот шедевр, это не визитная карточка, хотя вот богословски Афинская школа – это про земную мудрость, а Преображение – это про высшую естественную, божественную мудрость. И вот Преображение хуже удалось Рафаэлю. Та идея, которую может воплотить икона, она гораздо более сложная. Она к нашему обыденному человеческому сознанию, икона, вот есть такое противоречие, икона кажется более простой по технике, и кажется, ну, человек, который ничего не знает, что это гораздо проще, но на самом деле идеи, которые может воплотить в себе икона, они намного сложнее, они даже вот нашему обыденному человеческому уму непривычны, они неудобны. Это надо долго сживаться с этим, потому что вот идея, о которой говорила сейчас Ольга Григорьевна, преображение человеческого естества, преображение всего мира, ее вот средствами академической живописи не передашь. И Ольга Григорьевна взяла на себя такой вот труд. Она в прошлом году со своими студентами еще занималась небольшой такой теоретический курс, читала, рассказывала о композиции иконы, чтобы объяснить, как вот эти вот богословские идеи, какие богословские идеи воплощаются в каждой иконе. Вот даже в образе Божьей Матери, в том, как вот младенец прильнул к щёчке, да, в каких-то образах, а в каких-то младенец сидит отдельно, уже в этом есть свой смысл. И вот Ольга Григорьевна, я слушала сама, заходила эти лекции, объясняла студентам, это все важно. Вот в этих жестах ручек, в этом овале, в образе Бога-младенца заключена идея, которая, ну, как бы нашим обыденным сознанием плохо воспринимается. Это надо прожить в церкви, приобщиться к ее жизни, чтобы начать воспринимать эти идеи. Ну, настоящее богословие, оно очень сложно, оно сложнее и плохо воспринимается, естественно, вот.
А я как раз сейчас, слушаю вас, хотела задать Ольге Григорьевне вопрос. Может быть, вы могли бы нам тогда объяснить, в чем смысл вот расположения образов на иконе, когда действительно Спаситель может щекой прижаться к Божьей Матери, или она к нему так прильнула, да? Это вот один образ, который мы помним, а второй, например, Казанская икона Божьей Матери, там, где вот этого соприкосновения нет. И в чем тогда принципиальная богословская разница между этим? Ну, если это очень сложно, то, наверное, это достойно отдельного разговора в эфире.
Ну, это, наверное, действительно длинный отдельный разговор, но каждый жест, каждый цвет, каждая линия – все потрясающе на, так скажем, классических иконах, все выверено. Я возьму вот сейчас для самой краткий, простой, если мягко говоря, образ Адигитрия. Плохо я сказала, что он простой, он непростой. Это тип умиления, когда младенец прижимается щекой к щеке Божьей Матери. Это, так сказать, момент умиления, илеуса по-гречески. Это момент полного слияния и делания любовью, вот любовью обоих. Адигитрия, путеводительница, когда Матерь Божия правой рукой чаще всего указывает на Бога-младенца, который сидит на левой ее руке, со свитком и благословляющим жестом, так сказать, повернут на нас. И Матерь Божия рукой указывает и говорит: «Вот путь, истина и жизнь». На сына своего, поэтому называется путеводительница, Адигитрия по-гречески. И там удивительно бывает, ну, это надо показывать, конечно, когда ее верхнее одеяние, мафорий, мягко, так сказать, между ее руками провисает, и младенец оказывается как бы в чаше. Вот линия, дугообразная линия, которая идет по низу иконы, и младенец вот оказывается вот в чаше, чаше, которая уже будет явлена и ассоциироваться.
Это прообраз чаши такой получается.
Да, да. Вот такие моменты, они на каждом шагу, и об иконографии образов говорить можно бесконечно. Это потрясающе, иконы раскрываются. И вот то, что для нас сложно, вот Татьяна Валерьевна говорит, сложно, а для них в те времена это, наверное, было просто. Просто потому, что у них было цельное сознание. У них была цельность мировосприятия.
А еще раз, простите, другая. У них это у кого?
Ведь у живущих тогда, у православных людей того.
Ведь мы говорим о совершенно разных эпохах создания. И ведь это может быть как исторически Константинополь и его Айкумена, это может быть и уже Древняя Русь, это может быть и Афон. Это люди все одной традиции, одной школы, или это просто такое какое-то действительно общее на тот момент для всех знаний, понимание богословия иконы?
Я думаю, что это понимание. Они настолько связаны, при том, что не было, так сказать, особо информационных каких-то пересекающихся структур, а когда сравниваешь греческую и, ну, русская иконопись выросла из Византии, но, допустим, Византия и какая-нибудь Вологодская икона, ну, далеко друг от друга.
Очень разные. Но Вологодская, тем не менее, для нас, для нашего сердца русского, не менее близка и приятна.
Да, но вот какие-то моменты вдруг в композициях праздников, думаешь, как, почему, как они улавливали, какая удивительная связь, понимание вот каких-то символов и в цвете, и в композиции.
Мы сейчас это не можем, мы не можем себе представить, хоть написаны искусствоведческие тома, но, наверное, действительно нужен опыт тех людей, мистический опыт в том числе.
И да, другое состояние внутреннее.
Далеко. Да, мы сложные.
Мы сложные. И они не были простыми. что бы кто ни говорил.
Но они не были настолько разорванными на внутренне, на множество всяких дел, проекций. Они были более цельными, мне кажется, людьми.
Да, да, именно да. В этом простота. Простота, то есть цельность. Да, где Бог, там просто, да, вот.
Да, вот
мы все из себя очень сложные.
Тут говорили о том, что для написания иконы важно какое-то такое вот ощущение цельности и стягивание в одну точку, да, а человеку древности, который жил таким вот циклом день, богослужебный день, богослужебная неделя, богослужебный год. И вот он жил этими повторениями и любил эти повторения. Когда вы повторяете, кажется, простые слова молитвы, для нас сейчас это, может быть, для многих большой труд. Проще прочитать книжку, да, у которой есть начало и конец. То есть вот как-то вот себя мыслить в большом сюжете, а собрать себя в точку и повторяя одни и те же слова молитвы, прочитывая все время Евангелие и находить все большую глубину вот этих знакомых словах, это сложно современному человеку. А древнему человеку, наверное, это было проще, да, который жил вот таким вот естественным годичным циклом и жил циклом богослужебным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, и Ольга Клоток, иконописец, преподаватель иконописи в этом институте. Мы, собственно, говорим о том, кто такой иконописец, и это, в общем, высокое призвание, как ни крути, хотя, знаете, не очень-то хочется, наверное, высокие слова именно употреблять, но в данном случае я по-другому не могу сказать, и, простите, высокопарных слов не надо опасаться, да? Вот. Вместе с тем, мы сейчас немножечко коснулись этой темы, иконописец 21 века, человек, который, ну, не может же себя поместить куда-то в инкубатор или в теплицу, надеть скафандр, огородить себя от всех, ну, я не знаю, стрессов нашего мира. Не хочу говорить соблазнов, да, но именно стрессов, связанных с, не знаю, ну, допустим, человек водит машину, да, и сколько всего приходится в пробке вытерпеть, это отдельная песня. Или, скажем, когда, да, даже если у человека у самого дома нет телевизора, он приходит в гости, там телевизор есть, и волей-неволей ты начинаешь как-то впитывать в себя информацию, которая оттуда проистекает, и какое-то время там еще фильтруешь что-то в голове, да, а потом просто у тебя головная боль начинается. Или, к примеру, я не знаю, вообще ритм жизни нашей нынешней, да, похожий на не вот на ту цикличность, о которой да. мы говорили, средневекового человека, а на белку в колесе. И как с этим всем внутренним багажом приступать к тому делу и реализовывать то призвание, о котором мы сегодня говорим, под названием иконопись? И как это вообще возможно?
Трудно. У нас есть шанс. Господь вот тем, кто занимается этим делом, кто хочет этим заниматься, дает потрясающий шанс быть с ним, что-то в себе изменить и получать огромную радость. Вот когда оказываешься наедине с иконой и выпадаешь вот из этой кошмарной, на мой взгляд, суетливой жизни.
Вам тяжело она дается, да?
Ну, да, ну, конечно, телефон же есть. И,
а, еще телефон,
и прочее. Да.
Каждую минуту вы в открытом доступе всему миру.
Да, поэтому самое лучшее время – это ночи, когда нет телефона. Но это радость, отдых, потому что творчество для меня – это хотя и усталость, но и отдых одновременно, и утешение. Большое по жизни.
То есть работаете вы по ночам?
Нет, ну, конечно, и днем тоже, но часто по ночам.
Вообще, когда мы сегодня говорим и о традиции тоже, и иконописи и прочее, здесь тоже очень много вопросов возникает. Вот, например, 20 век дал нам целый сон новомучеников и исповедников. И это люди уже 20 века. Мы, наверное, если увидим их в облачении каких-нибудь святых первых веков христианства, мы очень удивимся. Это будет и неорганично, и странно, и вообще. То есть те каноны написания мучеников, которые существовали, в данном случае уже, наверное, неприменимы. Как здесь быть? Это, получается, надо что-то новое изобретать? Или можно опираться все-таки на какую-то традицию иконописную? Как это происходит?
Очень трудный и серьезный вопрос. Мне пришлось писать несколько, так сказать, икон. Вот, например, собор Соловецких новомучеников, собор новомучеников Высокопетровского монастыря, царскую семью, там, Елизавету Федоровну, сынокини Варвары, Богородских новомучеников. И каждый раз надо было искать форму, как это сделать. Но когда пишешь священника, епископа, и думаешь о том, каким он предстает пред Богом, да, он в священническом облачении. Для меня почему-то непременно он в пасхальном облачении, вот в красном пасхальном. Вот так оно получалось. Впрочем, когда я писала собор Соловецких новомучеников, где множество было сон священства, вот в белых ризах. Вообще, вот это момент «ризу подашь мне белую», вот кровью они искупили все новомученики, все сделанное неверно на земле, и ризы у них белые. Потому я вот писала, например, царскую семью также в белых одеждах. При этом примерка в этой, ну, вот, в Высокопетровском монастыре была потрясающая община, наверное, все уже знают, они в 20-х годах. И там были вот такой Иван Попов, Николай Вальжанский, то есть светские люди, которые канонизированы. Ну, в каких-то белых ризах получилось их изобразить, не знаю. Трудный вопрос. Хочется думать о том, что это уже одежды пронизаны светом. Свет как изображается в иконе? Асистом, золотым асистом. То есть одежда уже вся пронизана золотыми лучами света божественного, фаворского. Ну вот такой прием приходилось применять. Достаточно трудно придумать.
Стиконы, которые... Никогда не приходилось вам писать Марию Скопцову?
Это моя мечта.
Да?
Да.
Как здорово, как я угадал.
Я очень-очень хочу ее написать.
Тогда надо несколько слов сказать о том, кто
я
такая мать Мария Скопцова, потому что, может, не
тоже
все знают.
Но... Да, я мечтаю найти где-то... Мне все несколько... Сейчас, прости, что я тебя перебил. Я несколько священников обещали привезти. В Москве нигде не видел. Вот с радостью пошел бы, купил. Видел их соборную икону в Хорватии, в храме, которую привезли им из Москвы. Но вот где, непонятно. Мать Мария Скопцова, ее сын Юрий Скопцов, священник Дмитрий Клепин, Лепинин и Илья Фондоминский. Вот все они, ну, в разное время, но погибшие в лагерях в немецких. И это уже немножко другая история. Это святые, это не новомученики в нашем понимании этого термина. Это мученики 20 века, о которых мы почти ничего не знаем, но это святые люди, абсолютно святые люди, и даже прославленные, и не только православной католической церкви, и признанные праведниками мира в иудаизме. Но вот почему-то мы про них знаем не так хорошо, как про своих новомучеников. Мать Мария Скопцова, да, человек Серебряного века, переехавшая во Францию, в Париж, основавшая приют на улице Лурмель, и погибшая в немецких концлагерях. Ну, это если вкратце.
Я знаю, что многих смущает, что и она курила.
Ну, что ж там. А Николая II не смущает, то, что он курил.
Да. Меня это, ну, никак не смущает, потому что ничто человеческое не чуждо И
она такая, была очень живая.
Да, и, но та самоотдача... Нет, ну вообще обсуждать ее просто немыслимо.
Только программа была про
неё. Только поклониться ее подвигу.
Да, безусловно. Да,
очень ее люблю.
А если вы возьметесь за эту работу, что для вас будет самым главным в этом образе? Как вы ее себе мыслите? И что вот, ну, прежде всего вам хотелось бы передать, чтобы вот, чувствовалось через икону?
Радость ее, несмотря ни на что, несмотря на все чудовищные обстоятельства ее жизни, радость события с Господом.
Прекрасный ответ. Всем бы нам так.
Да, мы сейчас будем заканчивать программу. А единственное, вот я даже не знаю, как этого вопрос обратить, но я все время вспоминаю, я когда приезжаю в Стамбул, очень люблю Стамбул, там есть место, куда я всегда иду, потому что для меня это такая своеобразная, простите за дурацкое слово, квинтэссенция иконописи, ну, это, правда, фрески и мозаика, но это вот не Святая София, это Креджами, монастырь хора. Самая последняя уже такая вот излет византийской культуры, чуть меньше 100 лет до падения Константинополя, и вот этот монастырь хора расписывается, и мозаичное изображение абсолютно потрясающими иконами. Да,
да, это удивительная эпоха, когда Византия уже изнемогла, и на самом деле
это вершина.
Как бы, да, финансовых средств не было никаких, а тем не менее в искусстве это вершина. Вот мы просто об этом моменте всегда говорим на истории искусств, чтобы
обратить... Несколько лет назад мы со студентами были там, удалось собрать группу студентов. И...
Там, к сожалению, еще не открыто главное пространство храмовое.
Слушайте, я предлагаю, давайте мы, опять же, отдельную программу посвятим этому месту. Там есть удивительные совершенно образы, там как ангел сворачивает время в свиток, потому что время уже закончилось, наступила вечность. И там есть о чем поговорить.
Вот, у нас... именно там как раз вот квинтэссенция, все дурацкое слово, ну ладно, пускай, квинтэссенция всего вот этого вот византийского богословия.
Нам программу пора заканчивать, да. К сожалению. У нас-то время еще не свернулось, его еще не упразднили. Мы его еще в свиток не можем преобразить, поэтому, к сожалению, приходите к нам еще, продолжим,
да,
разговор.
Спасибо огромное. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня были Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, Ольга Клод, иконописец, преподаватель иконописи Института содействия, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
до
хорошего,
свидания.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».